Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем наш эфир. В студии Илья Харламов и Ольга Гаврилова. Илья, приветствую тебя.
Привет, всем здравствуйте.
Ну вот в ближайшие 25 минут поговорим о явлении, которое, наверное, все-таки можно назвать для России еще экзотическим, да, не до конца понятным большинству потенциальных клиентов. Это телемедицина. Вот в условиях самого масштабного всплеска коронавируса телемедицина стала палочкой-выручалочкой для системы здравоохранения. Я вот посмотрела, кстати, в Корее телемедицина, которая до пандемии была запрещена, в условиях коронавируса стала активно использоваться, чтобы разгрузить систему здравоохранения.
Тем же
путем идет. Да, и это, кстати, да, происходило во многих странах. На всех врачей не хватает, зачастую единственный шанс оказать врачебную помощь — это провести дистанционную консультацию и назначить лечение онлайн. Ну вот, правда, с постановкой диагноза не все так просто, да, и, в общем-то, и онлайн-консультации не во всех случаях принесут пользу. Новые обстоятельства нуждаются в новых правилах. Минэкономразвитие представило экспериментальный правовой режим развития телемедицины. Вот в чем он заключается, и когда в обязательном порядке нужен очный визит к врачу, попробуем в этом разобраться.
Да, ну, похоже, слушай, в большинстве случаев действительно очный визит все-таки нужен. Что касается вот этого правового режима, ну, очевидная вещь, такая банальная истина, да, что любая деятельность нуждается в каких-то правилах, и вот Минэкономразвитие еще в прошлом году выдвинула одну инициативу, которую Минздрав не поддержал, раскритиковал, и врачебное сообщество тоже отнеслось скептически, потому что там предлагалось, значит, ставить диагноз вот именно онлайн-образом, и это как раз не было поддержано. Обновило Минэкономразвитие вот эти правила экспериментальные, которые предлагается ввести, после, кстати говоря, очень подробного, детального и длительного, видимо, обсуждения в профессиональном сообществе в том числе. Так вот, теперь в этих обновленных правилах не идет речь о том, что можно ставить диагноз не заочно, это все-таки очный контакт, но онлайн, да, нельзя ставить, все-таки нужно очную консультацию прежде всего проводить, только тогда врач может
диагноз поставить.
Да-да, поставить диагноз, есть, определить,
в принципе,
чем болен,
тогда
а потом...
вот эти вот онлайн-встречи с врачом?
Да-да, ну смотри, а потом уже консультировать, все-таки диагноз, постановка диагноза — это только начало, а дальше ведь течение болезни есть, и вот дальнейшие консультации можно, значит...
Проводить именно на расстоянии.
Значит, кроме того, вот в новых этих правилах, которые еще, повторим, не приняты, они в качестве, в виде инициативы существуют, будут обсуждаться, можно будет... если будет этот экспериментальный режим введен, выписывать лекарства как раз, вернее, рецепты на лекарства в дистанционном формате, что, в общем, тоже, наверное, очень важная вещь, потому что вот кто-то мне рассказывал, что даже сейчас бумажек не хватает при посещении врачей на выписку рецептов, связанных с необходимыми препаратами, да. Помимо этого, понятие «критичная точка» появилось в документе, когда нельзя просто проводить дистанционные консультации, нужно именно очное общение с врачом. Вот. Ну и в целом мы прекрасно понимаем, что несколько вообще скорректировало работу системы здравоохранения, да что там несколько, да, радикально скорректировала вот волна вот эта совершенно чудовищная омикрона по всему миру, и в том числе в России, конечно, огромный рост, да, и онлайн-консультации и даже выписка больничных листов — это вроде бы совершенно такая реалистичная вещь. И более того, вот я смотрю, скажем, есть московские правила, да, ну просто любой человек может зайти на сайт mos.ru и, значит, там сказано, что делать, если человек почувствовал признаки ОРВИ, значит, может быть, это ковид, это сейчас симптоматика похожая, да, можно, вот, прям написано, я цитирую, можно оставить, если есть симптомы ОРВИ, можно оставить заявку на первичную аудиоконсультацию врачом поликлиники, первичную, повторяю. В соответствующей графе нужно поставить галочку необходимости оформления больничного, и врач дистанционно откроет его на 7 дней после консультации. И у меня вот возникает вопрос, да, кстати, закрывать тоже можно дистанционно, возникает вопрос, то есть открывают больничный, получается, без постановки диагноза, который может произойти только при очном визите, так что ли? Ну, я понимаю, что экстренный режим, огромная проблема, но, тем не менее, вот это для меня остается непонятным, да, если нужно ставить диагноз только при очном визите врачу, как же можно открывать больничный по интернету онлайн без постановки диагноза? Вот здесь я пока не совсем понимаю. И кроме того, что касается Что касается вот именно консультации, здесь, может быть, вопросов и нет. А что касается постановки диагноза такой в онлайн-формате, ну вот это вроде бы норма не будет введена, но тем не менее она обсуждалась, может быть, опять это возникнет, да, на повестке дня окажется. Ну как можно правильно человеку онлайн померить температуру даже, да, ведь есть вообще адекватность человека,
как оценить.
Не, ну
человек, как человек сам мерит температуру, да, да. А потом сообщает об этом доктору.
Не-не-не, подожди. Правильно померить сатурацию, правильно, так сказать, чтобы померить температуру, давление. Человек может быть не очень адекватный, и неправильно это делать, не то время, или напиться горячего чаю. Я не знаю, ну что угодно может быть с людьми. Разные люди, да, ведь на свете существуют. Как можно послушать легкие, да, в онлайн-формате? Как можно посмотреть горло грамотно? То есть эти вещи для меня остаются загадкой. Здесь, мне кажется, очный визит. Хотя я сторонник, в общем-то, электронных способов взаимодействия внутри общества и общества с государством, но какие-то случаи, мне кажется, требуют все-таки вот контакта.
Но вот эксперт уже готов ответить на твои вопросы. Конечно. Вот эти самые правовые коллизии и загадки телемедицины сейчас будем обсуждать с экспертом. К нам присоединяется директор Института цифровой медицины Первого Московского медицинского университета имени Сеченова Георгий Лебедев. Георгий Станиславович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Да, доброе утро.
Георгий Станиславович, давайте с такого общего вопроса. Вообще вот с какими проблемами нужно и можно идти к онлайн-врачу? И вообще в каких случаях телемедицина может быть эффективной? Ведь порой установить причину заболевания могут только очно при проведении различных исследований, да и очно
и
возникают
осмотра.
Проблемы. Да. А тут нужно, в общем-то, разобраться с диагнозом на расстоянии.
Ну, смотрите, первый вопрос. Это когда нужно идти к врачу? Зачем нужна телемедицина, когда нужно идти к врачу? Ну, смотрите, когда другой... Вот бывают случаи, когда нет другой возможности пообщаться с врачом, кроме как дистанционно. Вот эта пандемия, когда у нас возникла, особенно вот эти условия, когда локдаун, ограничение передвижения граждан и закрытие больниц на... Больницы, вот эти плановый прием прекращается, закрываются больницы на обслуживание пациентов, делаются красные зоны, и по многим случаям пациенту просто некуда обратиться. Вот некуда прийти, чтобы тебя врач посмотрел и определил, что тебе делать. Поэтому необходимость телемедицины, она есть. Человек должен иметь возможность дистанционно общаться с врачом, если других способов общения у него нет. И таким образом это действительно нужно, это за этим будущее, и это нужно развивать. И один из факторов, который серьезно тормозит развитие телемедицины, это заорганизованность вот этих вот решений, которые порядков оказания медицинской помощи с применением телемедицинской технологии, которая не позволяет широко внедрять технологии, связанные с непосредственным обращением пациента к врачу и постановкой диагноза. Вот тут, вот когда мы увидели, что есть такая необходимость, что нужно пробовать какие-то другие варианты, появились экспериментальные правовые режимы.
Экспериментальные. Георгий Александрович, извините, ради бога. Нет, но зарегулированность – это такое национальное развлечение, многовековое. Тут уж ничего особенного нету, наверное. Хотя, в принципе, это, конечно, затрудняет жизнь всем. Но, тем не менее, ну, поясните, пожалуйста, вот по каким правилам сейчас телемедицина работает? Потому что, если вот смотреть на то, что Минэкономразвитие предлагает, да, это невозможность заочной, вернее, онлайн постановки диагноза, да, нельзя ставить диагноз в онлайн-режиме. Тем не менее, мы сейчас знаем, я уже об этом в эфире сказал, что, например, в Москве и там Подмосковье и в некоторых других регионах открывают больничные именно после консультации по телефону или там через интернет, да? А открывают больничные, не поставив диагноз, что ли? Или как это происходит? Вот какие правила это работают сейчас? Вот непонятно.
Смотрите, правила есть на сегодняшний день. Есть приказ Министерства здравоохранения, который вводит в действие порядок оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. В этом порядке четко прописаны правила, как врач может общаться с пациентом и как он может ему ставить диагноз. В правилах на сегодняшний день написано, вот, в нормативных документах, что врач может поставить диагноз, корректировать лечение только после очного приема.
Ну вот видите, опять, да.
Это то, что написано вот, на сегодняшний день, вот действующая модель.
Ну и, собственно, это же самое Минэкономразвитие предлагает. Сначала-то оно предлагало ставить диагноз онлайн, а сейчас все равно после посещения врача.
Нет, смотрите, там сейчас сделано вот то, что вот сейчас последнее постановление правительства, проект постановления правительства, который публиковал Минэкономразвитие, оно заключается в том, там самая главная фишка вот, заключается в том, что врач ставит диагноз, другой врач, не тот, который смотрел пациента на общее время, а когда у пациента есть выписка из медицинской карты. То есть, когда пациент был на приеме у врача, когда у одного врача был на приеме, другой врач, к которому пациент обратился дистанционно, он, имея на руках эту выписку, получив в электронном виде, он может поставить диагноз или может скорректировать лечение. И вот здесь возникают есть определенные риски. Вот мы всегда говорим про риски. В медицине главный принцип – это не навреди. И риск главный какой? Вот, и мы вот подходим с той точки зрения, что должна быть характеристика полноты сведений о состоянии здоровья пациента, которая позволяет врачу поставить диагноз. Вот посмотрите, зачастую врач, когда пациент приходит к врачу, и врач на очном приеме не может правильно поставить диагноз. Такие же случаи бывают.
Да, полным-полно.
Когда ставится неправильный диагноз. Поэтому чем опытнее врач, тем больше он назначает исследований, которые позволяют ему поставить диагноз. Большинство диагнозов тяжелых, они ставятся за счет дополнительных инструментальных исследований, за счет дополнительных каких-то анализов, за счет всевозможных способов тестирования пациента.
Но из этого следует, что посетить медицинский центр все равно придется, да, несмотря онлайн-консультации?
Должна быть полнота обследования. Если врач дистанционно смог собрать, обеспечить эту полноту, и увидеть, что у него данных достаточно для постановки диагноза, он вполне может его поставить дистанционно. И мы для этого разработали даже математическую модель. Мы всегда говорим, что математика – штука тонкая, и математика позволяет решать, если математика, формулу мы посчитали, видим, что это можно, значит, это нужно. Смотрите, математическую модель, которую мы разработали в Сеченовском университете, она позволяет оценить полноту данных, полноту сведений, которые должны быть собраны у пациента. И для каждого диагноза можно построить математическую модель, которая включает перечень обследований, которые должны быть сделаны для правильной постановки диагноза, а дальше математика начинает считать, а если мы одно из исследований не сделали, насколько, какой будет риск неправильной постановки диагноза? И мы рассчитываем риск. Вот, например, мы с пациентом мочекаменная болезнь. И вот он дистанционно, врач начинает с ним общаться. При мочекаменной болезни, например, очень важным является проведение анализа мочи, общий анализ крови и проведение там УЗИ почек, УЗИ мочевого пузыря. И вот если врач не сделал этих исследований, то мы говорим, что полноты данных нет, врач не может поставить диагноз. Потому что эти исследования критически влияют на постановку диагноза. А если, например, он не сделал, не пообщался с немощным, там, не сделал какой-то полипорт, то это не влияет, то это риск уменьшает нам всего там на 0,2%. То, что риск будет неправильный будет риск постановки диагноза. И вот если такая полнота обеспечена за счет дистанционного наблюдения, значит, в принципе, врач может поставить диагноз. И когда мы говорим, что если пациент пришел к врачу с выпиской от другого врача, вот то, что сейчас в экспериментальном режиме требуется, и врач на основании этой выписки уже понимает, что творится с пациентом, а посмотрел, в выписке там нету, например, какого-то анализа, он направил его дистанционно, можно направить на другой анализ, и когда он получил сведения о работе других органов, тогда он уже может ставить диагноз, в принципе, дистанционно. Если у него есть еще, а если еще у пациента рядом с ним есть какие-то мобильные медицинские устройства, которые позволяют диагностировать, уже сегодня слышали, там говорили про измерение температуры, про измерение частоты сердечных сокращений, про сатурацию и так далее, и так далее. Если у пациента такой прибор есть, а еще этот прибор каким-то образом может быть связан там, по Bluetooth или по какому-то другому каналу, может быть связан с электронной медицинской картой, с информационной системой, то врач эти исследования сразу может увидеть на экране, и таким образом полнота обследования, она обеспечивается. То есть самый главный посыл какой? Что врач в любом случае, хоть очно, хоть заочно, может поставить диагноз, если он обладает полнотой сведений для постановки этого диагноза. Если эта полнота сведений достигнута, и математическая модель показывает, что вероятность, риск неправильной постановки диагноза невысокий, там какое-то пороговое значение, значит, диагноз, скорее всего, можно поставить. И вот для этого делается экспериментальный правовой режим. И мы говорим, что экспериментальный правовой режим, давайте мы возьмем группу пациентов там, из 10 выберем там какие-то диагнозы основные и проведем исследование, такое клиническое исследование, что посмотрим, вот у нас там 50 пациентов обратилось очно, мы их посмотрели очно, а 50% были заочно. И потом проверим правильность постановки диагноза врачами. Если мы подтвердим, что да, по нашей математической модели действительно пациентам правильно был поставлен диагноз дистанционно для этой группы диагнозов, значит, мы будем потихонечку открывать группы диагнозов, по которым врач может ставить диагноз дистанционно при условии соблюдение полноты данных.
Все понятно. Георгий Александрович, можно еще в завершение коротенький вопрос. А что сейчас все-таки, открывая дистанционно больничный, в Москве, Подмосковье, что там пишут в графе диагноз?
Я вот сказать не могу, но у меня тоже близкий мне человек болел вот сейчас омикроном. В последнее время переболел. Там мы просто позвонили в службу 211, вот это, которая у нас служба. А нет, мы просто сдали ПЦР. ПЦР был положительный. На следующий день позвонили из поликлиники местной, спросили, как самочувствие. Потом пришел врач, осмотрел, сразу автоматически, то есть никто не вызывал. И сразу открыли больничный. То есть они даже по телефону, если пациент диагностирован ПЦР, вот подтвержденный ПЦР, тогда вот, дистанционно ставится диагноз коронавирус.
С этим проблем, конечно, нет, потому что
вы поймите, не просто ставится диагноз дистанционно любой, а только ставится диагноз коронавирус на основании ПЦР-теста, который находится по зарегистрированном портале государственных услуг. Вот когда это событие свершилось, тогда да, уже ПЦР у тебя есть, значит, у тебя уже поставится омикрон, и начинают действовать службы, там уже сразу привозят лекарства. У нас в Москве службы поставлены очень неплохо.
То есть, как Роспотребнадзор к этому подключается сейчас?
Вообще вот это смотрит за правильностью оказания медицинской помощи Росздравнадзор. Угу. Федеральная служба по надзору среди
здравоохранения. Да, и еще вот...
Я имею в виду на первых порах, когда положительные тесты были, там, кровь...
Роспотребнадзор...
Да, он автоматически начинал звонить, там, так сказать, и...
Не Роспотребнадзор звонит, сразу из поликлиники звонят.
Из поликлиники
поликлиники приходит сигнал, что зарегистрирован диагноз коронавирус. Сразу же звонок этому пациенту, и этому же пациенту, если у него есть отягощенное заболевание, которое в электронной медицинской карте, то ему сразу предлагают пройти дополнительную процедуру. То есть пациенты, которые после получающих химиотерапию при онкологических заболеваниях, пациенты с гематологическими заболеваниями, им сразу же звонят из больницы, там или 40-й, или 52-й, предлагают пройти в специальную процедуру, там, как бы, обогащение антителами. То есть это, в принципе, уже есть такие протоколы лечения таких пациентов. И вот сразу, как только диагноз зарегистрирован, а еще в электронной медицинской карте сразу видишь, что есть сопутствующее заболевание, то наша московская медицина сразу включается и предлагает пациенту облегчить его состояние и предотвратить.
Ну, с этим как раз проблем не бывает, да. А вот что касается, вот вы уже упомянули эту тему, буквально вот коротко, по поводу постановки диагноза и рисков, которые с этим связаны. Вот известно, что более 60% россиян предпочитают лечиться самостоятельно. И вот эти люди как раз потенциальные клиенты телемедицины. Но есть большая вероятность, что дистанционное заключение врача они будут воспринимать как диагноз и прямое руководство к действию, да, и стало быть, впереди, наверное, масса обращений и жалоб по вопросам, которые касаются качества проведенной консультации.
Но качество проведенной консультации, вот вы понимаете, мы сейчас находимся в режиме цифровой трансформации здравоохранения. А цифровая трансформация, цифровое здравоохранение, оно предполагает наличие 4 групп сервисов, которые должны быть предоставлены пациенту, врачу, заведующему там больницей, руководителю здравоохранения там, или программисту, который обслуживает все эти системы. И вот у нас сервис такой должен быть у пациента, который позволяет ему дистанционно обратиться к врачу и получить медицинскую услугу. То есть это вот одно из основных таких направлений развития цифровой медицины и цифрового здравоохранения. Поэтому за этим будущее, и в принципе, я еще раз говорю, самое главное – это полнота обследования. Вот эта полнота вот в Москве вот как достигается? Если есть положительный ПЦР-тест, то это уже ясно, что у пациента ковид. У нас идет звонок из поликлиники, они собирают информацию о пациенте. Если температура 37,5 и ниже, то тогда ему предлагают остаться дома, там, прописывают ему там, пить витамин С, там еще какие-то вот, ну, те препараты, которые облегчают его состояние, позволяют ему, чтобы вирус умер, и дальше пациент не получил бактериальное заражение. После этого, если у него, ему сразу предупреждают, что если у вас температура повышается, температура здесь в течение там, 2-3 дней, тогда надо пить жаропонижающее, если они срабатывают, вызывать скорую помощь. Или тогда уже приходит врач, смотрит пациента, что с ним творится, и быстро принимает решение, что надо его госпитализировать. То есть в этом случае врачи собирают ту полноту информации, которая... О ковиде сейчас достаточно неплохо.
Да, Георгий Станиславович,
да, извините, ради бога, да, спасибо большое.
Все понятно,
очень интересно
спасибо
было,
за разъяснение. На связи с нами был директор Института цифровой медицины Первого Московского медицинского университета имени Сеченова Георгий Лебедев. Ну и сейчас мы продолжим тему, и к нам присоединяется член Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриндей. Алексей Владимирович, приветствуем вас.
Добрый день.
Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну вот сейчас мы, конечно, об инициативе Минэкономразвития, да, и вот об этих правилах, которые, возможно, появятся. Но прежде хотелось бы спросить вообще о телемедицине в России, да, потому что вот исследование довольно такое глубокое было проведено о готовности людей к этому виду оказания медицинской помощи. Ну и выяснилось, в общем, что основная в целом люди готовы, да, но основная масса тех, кто вот прям сегодня или завтра, так сказать, будут проводить онлайн-консультации и в целом пользоваться вот этими услугами.
Но я бы и поспорила с тем, что люди готовы.
Но самое главное в другом, да, что это в основном люди с высшим образованием, мы довольно обеспечены, да, это как бы меньшинство общества. Если брать регионы, малые города, средние, то, конечно, подавляющее большинство людей не готовы никакой телемедицине, они бы были счастливы просто к врачу попасть, к такому. Вот в этих условиях технической, психологической неготовности общества, как развивать эту технологию, перспективу?
Ну, дело в том, что пока у нас ситуация сама фактически заставляет внедрять некоторые элементы этой телемедицины, или там цифровой трансформации, о которой говорил ваш предыдущий гость, потому что, к большому сожалению, первичное звено сегодня в большинстве случаев не справляется с тем потоком огромным, который...
Но он перегружен, страшно перегружен, да.
Да, он страшно перегружен, и в этих условиях приходится отказываться от этих привычных посещений терапевтами домов и квартир наших граждан, осмотров, потому что их не хватает. Они и болеют, и их и так мало в этом первичном звене. И поэтому многие из этих консультаций вполне можно заменить телемедицинским общением. Как самым простым вариантом, когда врач, первоначально видевший больного, это тоже оговорка, не то, что он там первый раз увидел, а первоначально видевший его очно, в последующем может корректировать лечение, в последующем может...
Это здорово, смотрите...
лекарства и тому подобное.
Да, это замечательно. Но смотрите, я тебя о другом спрашиваю. Смотри, вот Ольга сказала о том, что 60%,
да, более 60%,
более 60% граждан России предпочитают самостоятельное лечение. Лечиться, да. Причем лечатся они не факт, что от того, чем болеют. Да. И это, в общем, может иметь плохие последствия. Ну, а в условиях, когда общество не готово, да, ну, подавляющая часть, к телемедицине, оно будет продолжать самостоятельно лечиться, и, в общем, это, наверное, обеспечивает ошибки людей, да, и в общем, в каком-то странном направлении тогда будет двигаться система здравоохранения. С одной стороны, будет расширяться телемедицина, с другой стороны, люди не хотят ни очно ходить, ни тем более телемедициной пользоваться. И что в результате мы получим?
Ну, это другой вопрос. Это вопрос доверия сегодня государственной.
Ну, может быть, и так, да. Но это же вопрос здоровья в конечном итоге.
Он к цифровой трансформации имеет такое довольно опосредованное отношения, просто люди образованные, как было правильно сказано, люди грамотные сегодня, они вполне могут воспользоваться этим сервисом. А постепенно потянутся остальные, те, кто не владеет, те, кто не может, те, кто не хотят, для которых будет работать прежние механизмы. Просто мы никуда не денемся, эта трансформация назрела. Назрела ввиду перегрузки, назрела ввиду крайней, скажем так, кадровой проблемы сегодня, которая существует в сельской местности, где порой на район нет специалиста-хирурга, просто на район, где проживает 15-20 тысяч человек, или еще где-то там, или специалиста ЛОР, или еще какого-то специалиста. И когда для того, чтобы получить консультацию или выписать просто лекарство, сегодня наши граждане вынуждены там по 200-300 километров ехать в одну сторону. А все эти моменты можно будет легко сегодня, я не хочу принять слово оптимизировать, потому что оно очень нехорошее, а сделать более простыми и удобными.
А вот скажите, пожалуйста, Алексей Владимирович,
видел, да.
Вот телемедицина, она распространяется? Ну, понятно, что сейчас вспышка омикрона, и прежде всего людей волнует, и не волнует, а напрямую касается там ОРВИ или ковид, которые схожи стали по симптоматике. А вот что касается других видов заболеваний и вообще плановой помощи, телемедицина как-то здесь может помочь, и оказываются ли такие услуги людям сейчас? И кстати говоря, и заложено ли это в экспериментальные правила, которые Минэкономразвития продвигает?
Это, безусловно, поможет, пока это все идет в варианте того же самого эксперимента, потому что сегодня, например, РЖД у нас уже фактически использует вариант телемедицины, когда проводят медосмотры дистанционные своих сотрудников там, на дальних станциях, где нет никаких медработников. То есть там специальные комплексы, которые оценивают и давление, и пульс, и содержание там ненужных веществ людей, которые выходят на соответствующую смену. Есть уже эксперименты, когда даже операции проводятся дистанционно при помощи роботических методик.
Ну, их можно пересчитать по пальцам, ну, да? То есть это какие-то единичные случаи.
Начало,
вообще вот
начало.
Клиники это государственные, начало. Частные, они вообще готовы к внедрению телемедицины? Потому что да. Такое впечатление складывается, что еще все, можно сказать, в таком зачаточном состоянии.
С технической точки зрения, да?
Оно в зачаточном, но с потрясающей перспективой развития. Вот в чем вопрос. И поэтому, конечно, надо осторожно пробовать, надо эти экспериментальные режимы тоже так... щупать, извиняюсь за выражение, понемножку, и находить те оптимальные формы, которые будут работать.
Вот просто, знаете, хочется понять целеполагание, Алексей Владимирович, целеполагание, оно в чем заключается? В том, чтобы здоровье нации, ну или там всех народов, которые проживают на территории России, стало лучше, и продолжительность жизни стала выше, или чтобы система оптимизировала вот метод и схему своей работы, да? Может быть, в ущерб, нет, кстати говоря, этому самому здоровью. Целеполагание какое?
Конечная цель, так же, как и начальное, повышение доступности и качества медицинской помощи.
Вы знаете, вот тут...
которые сложились.
И еще такая проблема, она довольно четко обрисовывается, вот по поводу того, что, оказывается, многие клиники частные в основном, они, в общем-то, как бы даже не заинтересованы во внедрении вот этих сеансов телемедицины, потому что, если она заработает на полную мощность, рынок платной медицины ожидает снижения цен за прием у врача, и пациенты, естественно, станут обращаться вот к тем самым телемедицинским платформам, которые предлагают более выгодные цены. То есть некий саботаж будет наблюдаться, я так понимаю.
Оля лоббирует интересы коммерческой медицины.
Нет, не коммерческая, она действительно может как бы выступать против этого решения, внедрения вот телемедицины.
Много разных рисков, которые с ними могут быть, и в государственной системе, и в частной системе. Но пока, что называется, мы не попробуем, мы до конца не поймем, как же это будет работать. А то, что сегодня система без ущерба для качества и доступности может во многих случаях облегчить работу. Ну вот я опять же говорю, выписка дистанционная тех же лекарств, выписка больничных листов, которые до этого, я понимаю, что это очень маленькая часть телемедицины, которая до этого читалась там фантастикой невозможным, сейчас она есть и уже успешно функционирует и облегчила жизнь многих наших граждан. Потому что теперь не надо ходить, не надо ездить, не надо...
Ну, это справедливо,
да. Ну, да, те же анализы можно обсудить дистанционно с врачом во время сеанса телемедицины, да.
Спасибо.
Алексей Владимирович, спасибо огромное. С нами на связи был член Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриный. Спасибо Илье Харламову. В студии работала также Ольга Гаврилова.